Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Лицом к событию», у микрофона Михаил Соколов. И сегодня кризис власти в Украине у нас обсудит руководитель Центра украинских исследований Института Европы Виктор Мироненко, старший научный сотрудник Института Катона Соединенные Штаты Андрей Ларионов, директор Центра Пента Киев, политолог Владимир Фисенко. И мы надеемся, что к нам присоединится депутат Верховной Рады Украины Антон Геращенко. Ну вот мы сегодня видели, что в Украине продолжают требовать отставки премьера Арсения Яценюка и переформирования правительства. Но я начну все-таки с темы, которая действительно была почти весь день на слуху, с темы трагической. Осужденная в России к 22 годам украинская летчица Надежда Савченко объявила о начале сухой голодовки с 6 апреля. Был вброс о ее обмене на осужденных в Соединенных Штатах Америки россиян, торговца оружием Бута и наркоперевозчика Ярошенко. Потом этот слух был отвергнут американскими посольствами сразу в Москве и в Киеве, а Украина предлагает в обмен на Савченко двух пойманных с поличным спецназовцев Александрова и Ерофеева. Виктор Иванович, ваш взгляд, как дело Савченко влияет на ситуацию, прежде всего на положение дел в самой Украине?
Ну, разные. Я слышал отзывы по этому поводу. В самой Украине, по-моему, раздаются голоса о том, что как бы освобождение Савченко невыгодно даже каким-то политическим силам внутри самой Украины. И я, в общем-то, это понимаю, потому что человек мужественный, человек истрадавшийся, человек с имиджем с определенным, с большим. Вы знаете, это мне в какой-то мере, так сказать, созвучно с тем, о чем я все время думаю. Я думаю о том, что Украина теряет время. И мне кажется, что вот выползти из той тяжелейшей ситуации, в которой Украина сейчас находится, уже нельзя. Из нее только можно выйти решительно. Решительно, смело, как это бывало не раз в истории, в разных примерах. И, по-моему, Савченко это одна из тех фигур, которая является символом такой решительности и каких-то действий. Поэтому, конечно, многие могут остерегаться этого. Но на самом деле эту проблему нужно как-то решать, потому что ни с этической, ни с политической точки зрения она никому не добавляет ничего.
Как вы смотрите на возможность каким-то образом спасти Савченко, да и неплохо бы в России тоже вернуть тех, кто там выполнял приказ партии правительства, как говорится, и лично Владимира Путина. Владимира Фисенко спросим, какие-то есть возможности решить этот гуманитарный вопрос?
Если говорить о возможности обмена, то такая возможность существует, но она зависит исключительно от Путина. Согласится он на такой обмен или нет, на каких условиях, потому что не все условия обмена могут быть приемлемы для Украины и для самой Савченко. Или, например, вот такая версия. Путин уже говорил о возможности возвращения Савченко в Украину, но для того, чтобы она отбывала наказание в Украине по российскому приговору. Это унизительное и неприемлемое для Украины условие. И сама Савченко, естественно, на это не согласится. Украинская сторона через президента Порошенко официально предложила возможность обмена на двух российских военнослужащих, Александрова и Ерофеева. Россия пока не дала никакого ответа на такое предложение. Вариант с Бутом... Это уже вопрос Америки. Готовы они на такой вариант или нет? Насколько я понимаю, из заявления американских официальных лиц, пока этот вариант считается неприемлемым.
Да, это, конечно, очень жаль, потому что, так сказать, ситуация действительно накаляется, и зная Савченко, она человек такой упорный, принципиальный, и вряд ли она станет отступать. Мы еще вернемся к теме Савченко, а поговорим о ситуации сегодня в Раде, ситуации в Киеве, и вот об этих требованиях отставки премьер-министра Арсения Яценюка. Собственно, Петр Порошенко уехал в Соединенные Штаты, как раз с трех- или четырехдневным визитом. Ну и такое впечатление, что он оставил эту ситуацию в подвешенном состоянии. Не очень понятно, как из нее будут выходить, появится ли новая коалиция, появится ли новый премьер. Я к Виктору Ивановичу Мироненко опять обращусь. На ваш взгляд, неизбежна ли отставка Арсения Яценюка? Ну, скажем так, по общим соображениям, он отработал почти полтора года, по-моему, во главе правительства. Вот что можно сказать о результатах премьера?
Ну, я думаю, что все-таки отставка неизбежна. И я полагаю, что сам Яценюк прекрасно это понимает. Из этого кризиса, который сейчас правительственного, я бы его сказал, да, кризиса кабинета в Украине, мыслим и три выхода. Они рассматриваются. То есть один выход – это парламентские выборы, как известно. Второй выход – это оставить Яценюка, пусть еще работает. И третий выход – это новый кабинет с новой программой, с новым алгоритмом какой-то деятельности. На мой взгляд, наиболее приемлемым является третий. Я не думаю, что и сам Яценюк этого не понимает. Я уже начал говорить в связи с Савченко о том, что
решительность
необходима. Дело в том, что с каждым днем время работает не на Украину.
Я вот сегодня каждый увидел, день оттяжки, 8% падения заработной платы. Ну, у России там тоже примерно такие же цифры, но, в общем, санкции-то против России есть, а против Украины нет.
Вы знаете, я недавно посмотрел статистику по поводу бюджета Украины, как он формируется, кто в него платит, кто из него получает. И я вам скажу откровенно, такой нагрузки административной, социально-экономической, военной, плюс коррупционной нагрузки не выдержит никакая экономика, экономика, которая намного посильнее Украины. Поэтому здесь необходимо что-то делать. К сожалению, я пока не очень вижу в украинской политике ни персон, ни фигур, ни политических сил, которые бы демонстрировали решимость действительно серьезно приступать к реформам. Вот это, на мой взгляд, самое-самое неприятное. Ну уж, конечно, даже это не личное качество Яценюка, я с ним не очень хорошо знаком, а именно объективная потребность в переменах, в серьезных, решительных переменах, в том, чтобы начинать действительно серьезные коренные реформы. Это не могут быть полумеры. Я думаю, время уже прошло, достаточно много, нужно идти на решительные шаги.
Ну, давайте мы к Владимиру Фисенко обратимся в Киев. Каков ваш взгляд на ситуацию? Вот я сегодня читал, что, например, без согласия Тимошенко не будет никакой коалиции, ни отставки Яценюка, ни избрания премьером, ну, например, Владимира Гройсмана, а сама Тимошенко уже позже заявила, что нужно принять некий пакет законов, некоторые их называют популистскими, ну, типа моратория на продажу земли и так далее, а потом назначать уже премьера, ну, хоть того же Гройсмана.
На самом деле ситуация действительно очень непростая. Одно уточнение. Речь сейчас идет не только и не просто о формировании нового правительства и избрании нового премьер-министра. Для начала надо переоформить или даже создать заново парламентскую коалицию. Вот в этом сейчас главная задача. Потому что возможность отправить правительство в отставку Верховная Рада уже, к сожалению, не использовала. По нашей Конституции можно только один раз в течение одной парламентской сессии голосовать вотум недоверия правительству. В феврале это попытались сделать, неудачно, голосов не хватило. И сейчас вариант замены правительства возможен только через создание новой парламентской коалиции. Переговоры об этом идут. Ночью Тимошенко вроде бы давала согласие на кандидатуру Гройсмана и на участие своей фракции в новой коалиции. Сегодня днем она выставила очередной ультиматум. Поэтому ситуация зависла. Возможны варианты. Помимо коалиции на трех, возможен даже вариант коалиции на две фракции. Блок Порошенко и Народный фронт плюс внефракционные депутаты. Такой сценарий тоже рассматривается, но он является запасным, форс-мажорным, не все его признают, и неизвестно, будет ли он задействован. Если вот этот тупик с переформированием коалиции и созданием нового правительства продолжится еще хотя бы пару недель, боюсь, что неизбежно возникнет тема досрочных выборов. Вот сегодня стало известно, что официально было заявлено, что отозвали свои подписи под коалиционным соглашением депутата от фракции радикальной партии Олега Лешка. И очевидно, что в составе коалиции меньше 226 депутатов. С сегодняшнего дня можно начинать отсчет 30 дней на создание новой парламентской коалиции. Если в течение месяца эта коалиция не будет создана, то президент получит право на формирование, на роспуск парламента и на досрочные парламентские выборы. Это, наверное, самый сложный вариант, И президент говорит, что для него это неприемлемо. Наши западные союзники тоже откровенно говорят, что это худший сценарий. Но он может оказаться единственным возможным выходом из ситуации.
К нам присоединился депутат Верховной Рады Украины Антон Геращенко. Добрый вечер. И я тоже вас хотел спросить о сегодняшней ситуации. Какой все-таки вы видите выход вот из правительственного кризиса?
Значит, вы в Украине очень хорошо научились объединяться против чего-либо. Против тирана Януковича, против несправедливости, против российской агрессии. Но пока нашему гражданскому обществу и нашему политическому классу не хватает мудрости в объединении «за». Когда президент Украины Петр Порошенко захотел сменить Арсения Яценюка, это было фактически сразу же после победы Народного фронта на выборах, он делал все для того, чтобы обеспечить голосование за его отставку. Однако, судя по всему, у него не было плана, что делать дальше. Потому что для того, чтобы был премьер-министром его кандидат Владимир Гройсман, для этого нужно по нашей же конституции иметь поддержку депутатских фракций, которые будут не меньше 226 депутатов. Народный фронт уже устал от деструктивной политики. Мы согласились с тем, чтобы поставить плечо президенту и готовы поддержать Владимира Гройсмана. Но для этого необходимо, чтобы была какая-то третья фракция, или Тимошенко, или радикальная партия Олега Ляшко, или самопомощь. Но они отказываются входить в коалицию, или же выставляют те условия, которые неприемлемы. Например, Юлия Тимошенко сегодня сказала, что она готова быть в коалиции, поддерживать Гройсмана, если будет принят пакет из 20 законов, большинство из которых являются просто популистскими, которые говорят о том, что давайте мы повысим зарплаты, снизим их на газ, но при этом никак не объясняют, как в таком случае развивать экономику, потому что популизм – это хорошо для выборов, но это плохо для экономики. На самом деле мы видим, что Юлия Тимошенко не хочет быть никакой коалиции, она хочет досрочных выборов. Вот. Позиция других фракций такая, что Олег Ляшко заявляет, или его представители говорят о том, что он хотел бы занимать пост спикера. Самопомощь пока свою позицию до конца не объясняет. Но хочу сказать, что это нормальный демократический процесс, такой, как есть в европейских странах. Просто у нас он сопровождается большим выливом компромата. Ну, например, в Бельгии еще несколько лет назад больше года не было правительства, потому что не было большинства. Это демократия. А главное, что у нас есть выбор, в отличие от россиян, которые вынуждены жить по диктатуре. Мы можем через демократические институты влиять на то, кто у нас будет премьер-министром или, так сказать, кто у нас будет генеральным прокурором.
Да, вот, кстати говоря, про генерального прокурора действительно сегодня был любопытный сюжет. Давайте мы покажем небольшое видео от Рейтера и продолжим обсуждение.
Этой отставки добивались практически все политические силы на Украине. Первый рабочий день после отпуска стал для генпрокурора последним, говорит лидер президентской фракции Юрий Луценко.
Все мы виновны в том, что прокуратура не стала органом справедливости и законности в Украине. И этот диагноз требует от нас голосовать за отставку Виктора Шокина, который пытался, но не смог сделать эту реформу.
За отставку проголосовали 289 депутатов. Во вторник Шокин успел уволить одного из своих заместителей, Давида Саквареллидзе, которого многие украинские издания называют реформатором.
Ситуация действительно запутывается. С одной стороны, правительственный кризис, теперь еще и кризис в прокуратуре. К нам подсоединился Андрей Илларионов. Андрей Николаевич, как вы видите ситуацию в Украине вот в этот момент такого кризиса и вокруг правительства, а теперь и борьба за контроль над прокуратурой обострилась?
Прежде всего, я согласился бы с коллегами в том, что то, что происходит сейчас в Украине, это достаточно стандартный процесс, характерный для демократических стран, для стран с парламентской демократией, когда коалиции формируют различные политические силы, придерживающиеся различных взглядов, и для них требуются отдельные усилия для того, чтобы согласовать общую позицию и проводить ее в течение длительного времени. С этой точки зрения Украина находится, конечно, гораздо дальше, чем нынешняя Россия. Потому что, несмотря на все трудности и на все проблемы нынешнего кризиса, или даже нынешних нескольких политических кризисов в Украине, в целом политическое сообщество в Украине и гражданское общество в Украине оказываются более развитыми, более подготовленными и более ответственными к ведению серьезной политической работы. В отличие от российского общества, которое просто не имеет представления о том, как вести такую работу по согласованию интересов. С другой стороны, одной из наиболее существенных проблем нынешней политической системы в Украине является наличие так называемых двух ключей. Один ключ – это формирование коалиции в Верховной Раде, которая дала бы возможность правительству быть сформированным и проводить последовательную политику. С другой стороны, это второй ключ, который принадлежит президенту, который, как мы видели в ряде случаев, в частности, в случае с министром экономики Абрамовичусом, через своих людей оказывает очень существенное воздействие на кадровую и не только кадровую политику кабинета. Вот эта дихотомия является препятствием для эффективно работающей политической системы в Украине. И кроме того кризиса, который сейчас привлекает общественное внимание, украинской политической элите, политическому классу необходимо разрешить именно этот кризис. Какой ключ действительно будет главным? Либо Украина будет парламентской республикой, либо президентской. А наличие двух ключей реально блокирует политический процесс в стране.
Интересный вопрос все-таки о персонале. Кто может быть выдвинут на пост премьер-министра? Ну вот Владимир Гройсман упоминается. Некоторые говорят и о Саакашвили, и, наверное, не случайно соратник Михаила Саакашвили. Сегодня господин Саакварелидзе уволен с должности заместителя генерального прокурора. Я к Виктору Мироненко обращусь, собственно. Вот вам, кто из кандидатов нравится, кто кажется эффективным, как вы сказали, и решительным? Может быть, еще есть кто-то?
Михаил, я уже сказал, что, к моему большому сожалению, я сейчас не вижу вот в том поле украинской политики, которое у меня перед глазами, кандидата, который бы отвечал моим представлениям о личности, которая сегодня нужна Украине. Но я боюсь, что проблема значительно глубже. Я вот оптимизм и Антона, и Андрея Николаевича очень высоко ценю. Я тоже не собираюсь сравнивать Украину с Россией. Украина прошла серьезный путь. Она уже в политическом поле, в Украине существует политика. И то, что это нормальный процесс вот, политической борьбы в данном случае, это тоже все совершенно верно. Но этот нормальный процесс происходит в совершенно ненормальной ситуации. В ситуации, когда страна ведет войну, в ситуации, когда люди напряжены, когда люди получают очень маленькие доходы, когда люди действительно находятся на пределе. Поэтому я просто хотел бы еще раз подчеркнуть, что у меня, я думаю, что этот правительственный кризис так или иначе как-то разрешится в ближайшие дни, и будет новый премьер-министр, будет новая коалиция, но у меня все меньше и меньше уверенности, что путем простой перестановки лиц или даже обычного политического процесса перераспределения власти внутри существующей украинской политики может решить те проблемы, которые стоят перед Украиной. Уж слишком они велики и серьезны. Вот вы помните, что когда партия «Самопомощь» отказалась от участия в коалиции, они выдвинули очень серьезный тезис, который заслуживает того, чтобы о нем очень серьезно подумать. Они сказали о том, что пока не сменится вся система, которая существует, к сожалению, в Украине, олигархическая, то перемены как бы какие-то в лицах и перемены в структуре коалиции или правительства, они ничего не дадут, поэтому они не хотят в этом участвовать, так сказать, в этой ситуации. Поэтому я думаю, что все-таки все меньше и меньше и меньше остается времени для какого-то политического маневра. И действительно, как Андрей Николаевич правильно говорит, надо решать принципиальные вопросы. Принципиальные вопросы политической системы Украины, принципиальный вопрос о том, кто является сейчас тем социальным слоем, который может взять на себя нагрузку и вытащить страну. И самый главный вопрос, кто представляет политические интересы, если сейчас среди партий, которые пытаются сформировать новую коалицию, та партия, которая реально отражает интересы вот этого, на мой взгляд, самого перспективного социального слоя, который все эти годы нес на себе всю нагрузку и несет военную нагрузку, и налоговую нагрузку, и экономическую. Мне почему-то кажется, что ни такого лица, ни такой политической силы нет. А в этой ситуации любые перемены, так сказать, вот в рамках этого, они, ну, дадут, наверное, какие-то результаты, но не решат проблемы.
Вопрос Антона Геращенко. Простой такой вопрос из 17-го года. Есть такая партия, ну, партия, может быть, коалиция, которая создаст эффективную власть в Украине? Потому что многие, кто услышал о кандидатуре господина Гройсмана, даже в компании, например, с бывшим вице-премьером Словакии Иваном Миклошем, были крайне разочарованы.
Понимаете, в конечном итоге депутатов и президента выбирает народ. Народ Украины дал свои голоса таким образом, что крупнейшими фракциями стали Блок Петра Порошенко, Народный фронт, Самопомощь и так далее. Так вот, если избиратели голосуют за партии популистского типа или же за партии лидерского типа, то они потом не вправе требовать от тех, кого они избрали, той разумной политики, которую ожидают самые интеллектуально образованные граждане нашего общества. Давайте скажем прямо, что избиратель Германии, он никогда не будет голосовать за тех людей, которые ему будут обеспечивать и рассказывать сказки про немедленное повышение зарплат, снижение тарифов. Просто будет считать эти предложения несуществующими. В нашей стране не меньше 30% граждан готовы от разного рода безнадежности или экономических проблем голосовать за популистские партии. И это нас держит как якорь от того, чтобы у нас в парламенте было больше здравых сил. Я могу также сказать, что у нас огромная проблема с политической образованностью и готовностью депутатов. Многие просто не читали Конституции. Не знаю, насколько это отвечает условиям европейских стран, но такая беда у нас действительно есть. И поэтому от качества депутатского корпуса в многом зависит качество принимаемых законов и качество решений, которые принимаются парламентом. Вот это и есть основная беда. Поэтому пока что партии, которые бы контрольным пакетом обладала бы голосов избирателей, контрольным пакетом голосов в парламенте влияния, такой партии в Украине нет. Нам надо учиться договариваться, потому что очень редко, когда в истории, кроме там Соединенных Штатов или Англии, где сложившаяся за столетия двухпартийная система, очень редко где в Европе есть ситуация, где одна партия контролирует парламент. Везде это коалиция из двух-трех партий. Коалиция из пяти партий, как это было у нас изначально, они, как показывает исторический опыт, просто реально не жизнеспособны, потому что слишком много интересных участников. И если этот парламентский кризис не разрешится, у нас в Конституции предусмотрено право на роспуск президента Верховной Рады, новые выборы, и, возможно, в новой Верховной Раде коалиция будет более устойчивой. Все это исторический процесс. Я также согласен с предыдущим выступающим, что, конечно, в условиях тяжелейшего экономического кризиса, войны с Россией, игрища на почве того, что нравится или не нравится мне та или иная фамилия премьер-министра, нехороши. Но не наша партия начинала эту игру. Мы, наоборот, систематически и последовательно поддерживали политику правительства по укреплению обороноспособности нашей страны, выделению можно больше средств на оборону, и при этом сделали многое для того, чтобы избавиться от политической зависимости с Россией. Кстати, хочу сказать, что при всех недостатках или начетах работы правительства, не мы теперь стоим с протянутой рукой и просим России газ, а Россия предлагает нам газ на выгодных для нас условиях. Но мы уже нашли источники в России, в Европе.
Понятно, хорошо. Владимир Фисенко, то же самое, есть ли такая партия, точнее коалиция, которая могла бы проводить действительно европейские реформы, которых добивался в свое время Майдан?
Насчет того, чего добивался Майдан, я бы не упрощал ситуацию и не придумывал, чего добивался Майдан. На Майдане люди хотели свергнуть Януковича, ту власть, которая вызвала недовольство людей. Говорить о том, что там была какая-то единая программа, требовали европейских реформ, это не совсем так.
Хорошо, сейчас что требует и где эти реформы?
Насчет реформ. Знаете, если вы сейчас будете спрашивать украинцев, чего они хотят выхода из кризиса, большинство хотят прекращения войны и нормальных условий существования, повышения зарплат, пенсий. Отношение к реформам очень неоднозначное. Вот это еще один миф, который существует. Я могу вам привести массу примеров. Например, большинство украинцев не хотят повышения пенсионного возраста. Они хотят сохранить советские стандарты пенсионной системы. Большинство украинцев против приватизации, в том числе приватизации сельскохозяйственных земель. Именно поэтому партии популистского толка и батькивщины, и радикальные партии сейчас используют эту тему. И так далее. Этот список можно продолжить. Украинское общество достаточно консервативно. Это тоже реальность. И очень важный момент. Вы говорите, какая партия возьмет на себя ответственность за реформы, за вывод страны из кризиса. Одна партия в Украине не может прийти к власти и не может нести единоличную ответственность.
Хорошо, может быть, будет никакая партия, может быть, будет правительство технократов, которое предложит президент, я не знаю, с какой-то фигурой, сильной фигурой, как Саакашвили.
Это тоже еще один из мифов. Правительства технократов в Европе иногда появляются. И идея с правительством технократов была и в Украине, правительство Ерейска. Но это оказалось, что правительство сейчас невозможно, потому что тот же Народный фронт хочет сохранить свою партийную квоту в правительстве. Вот уже чисто технократического правительства не будет. Дальше. Требования и радикальной партии Батьковщины неприемлемы были для той же Ерейска. И, кстати, вот тут вы какой-то скепсис по поводу Гройсмана высказывали. На мой взгляд, реформаторский потенциал Гройсмана выше, чем у Ерейска. Ерейска – это премьер бюджетной экономии. А у Гройсмана опыт самого успешного прогрессивного реформатора на посту мэра города – к нему ездили в Украину учиться опыту реформирования городского хозяйства. Садовой, скажем так, уступал ему в этом плане. И, кстати, Садовой тоже пример олигархов, это о самопомощи. Господин Мироненко, может быть, этого не знает. У Садового есть свой телеканал, он бизнесмен тоже. Поэтому, увы, не все так просто.
Лучше олигархи, Украины, чем диктатура, мы это знаем по России.
Да. И я сейчас еще закончу. Децентрализация, реформа децентрализации. Ее один из основателей, инициаторов был тоже Гройсман. Он тоже инициатор парламентской реформы. Поэтому, на мой взгляд, Гройсман имеет реформаторский потенциал. Его минус в другом. Он связан с президентской партией, и тут есть риск, скажем так, чрезмерной концентрации полномочий властных в руках одной партии. Вот в этом есть проблема. Именно поэтому сейчас так тяжело идут коалиционные переговоры, но в том числе из-за того, что отдельные партии выставляют свои ультиматумы и откровенно играют на то, чтобы спровоцировать досрочные парламентские выборы. Вот в чем проблема. И еще один момент, вот по поводу двух ключей. Это тоже иллюзия. У нас невозможно нечистая президентская система, которая, кстати, в постсоветских странах тяготеет к авторитаризму. Но и чистая парламентская система не принимается населением и политическим классом. Поэтому у нас стихийно, скажем так, нашли баланс интересов в парламентско-президентской системе. Да, она противоречива, к сожалению, но она отражает тот уровень общественного и политического компромисса, который... на данный момент.
Андрей Ларионов, теперь к вам вопрос. Я тоже вас хочу выслушать о роли личности в истории. Вы, наверное, Михаила Саакашвили бы предпочли видеть в качестве премьер-министра Украины по старой памяти. Вы его в свое время очень сильно рекламировали и высоко оценивали.
Вы знаете, прежде всего, я хотел бы сказать, что согласен практически со всем, что сейчас только что сказал Владимир Фисенко, потому что он обратил внимание на некоторые очень важные особенности и политической системы, и политической ситуации в нынешней Украине, которые необходимо иметь в виду. А я также не думаю, что реалистичным являются желания или требования технократического правительства. Успешными правительствами, особенно в постреволюционное время, являются правительства, пользующиеся политическим доверием и сформированные политическими силами, пришедшими к власти, располагающими этой властью. Поэтому более важным является вопрос определения того, у кого находится эта политическая власть. Поэтому можно, конечно, предъявлять претензии или, наоборот, хвалить нынешнюю парламентско-президентскую систему, которая вот получилась в нынешней Украине. Но так или иначе, необходимо выяснить, у кого в конечном счете, кому в конечном счете принадлежит окончательная политическая власть в стране, президенту или парламенту. Наличие двух центров власти чревато постоянными кризисами, напряженностью, а в некоторых случаях, как, к несчастью, показал, например, российский опыт, и гражданскому противостоянию, гражданской войне. Что касается роли личности истории, то мы знаем, что все сколько успешные реформы, проводившиеся, по крайней мере, в постсоветских странах, проводились при наличии как минимум двух важнейших условий. Наличие политической поддержки, и в данном случае неважно, какой она была, либо со стороны парламента, либо со стороны президента, но она должна быть, и она должна быть четко и ясно выражена. Если она есть и та, и другая, так это являлось идеальным вариантом, как это было, например, в той же Грузии, о которой вы напомнили, Михаил. А второе, это, конечно, наличие фигуры личности, которая имеет ясное представление о желаемом будущем страны и обладает необходимыми способностями, возможностями и лично, и по организации работы команды, по продвижению страны в этом направлении. С этой точки зрения, кстати говоря, вот поскольку у меня не было возможности высказаться относительно Надежды Савченко, мы видим, что вот эта хрупкая молодая женщина, которая оказалась в заключении, за 2 года нахождения в этом заключении сделала больше и показала, что она является гораздо более весомым политиком, чем некоторые политики, проводившие время в Киеве, казалось бы, обладавшие политическими ресурсами, несопоставимыми заключенной. Поэтому здесь в этом деле гораздо больше зависит не от того, на каком месте и в каком кресле сидит человек, а что он из себя представляет. Что касается Михаила Саакашвили, то, видимо, в перспективе возможности его в качестве одного из лидеров реформирования в Украине весьма высоки. Я только не уверен, что в нынешней политической конфигурации Михаил Саакашвили при наличии всего реформаторского потенциала, который у него есть, сможет опираться на необходимую политическую власть либо в парламенте, либо у президента. И в этом одна из проблем нынешней политической ситуации в Украине. Если же произойдет переформатирование политической системы или политических сил в Украине, которые позволят либо Михаилу Саакашвили, либо Владимиру Гройсману, который, кстати, я также соглашусь вот, с Владимиром Фесенко, обладает очень существенным реформаторским потенциалом, либо им совместно, либо с привлечением, скажем, например, Ивана Миклоша, который сейчас рассматривается на пост министра финансов Украины, сформировать команду, которая, возможно, не, вот, не в одиночку, а вместе, может быть, с привлечением еще дополнительных людей, действительно могла бы составить ударный кулак, который бы смогла провести, ну, если не те реформы, которые были осуществлены в Грузии в предшествующие десятилетия, то, по крайней мере, существенно продвинуться к стандартам, которые более характерны для Центральной Европы.
Хорошо, я хотел бы еще одну тему сегодня обсудить. Это, мне кажется, очень важно. Антон Геращенко уже сказал о том, что Украина находится в состоянии войны, хотя эта война официально не признана, так сказать, через там, объявление войны и так далее. Дело в том, что результатами этой войны стали то, что Крым аннексирован Россией, и Восточный Донбасс оккупирован и так далее. Вот, опять же, как этот фактор влияет на политическую ситуацию? Может быть, кому-то стало легче от того, что эти территории сейчас, скажем так, отделены и не влияют ни через парламент, ни каким-то еще другим образом на политический процесс в Украине. Что вы скажете, Виктор Иванович?
Ну, я не знаю, кому в этой ситуации стало легче, но я думаю, Михаил, что вы сейчас опять поднимаете проблему, которая связана вот, с общей ситуацией политической в Украине. Я внимательно слушал всех коллег, я в основном соглашаюсь с ними, с их анализом, да, но я еще раз подчеркиваю, мне почему-то все время присутствует ощущение, что это анализ политического процесса в стране, довольно развитой, находящейся в спокойной, нормальной, мирной обстановке. Я хочу обратить внимание, Украина находится совершенно не в этой ситуации. И когда мы, например, начинаем говорить о популизме, нам нужно очень серьезно разобраться. Мы о чем говорим? Действительно о популизме. Ну, действительно, если там предлагаются какие-то неразумные вещи, как завтра повысить зарплату, это неприемлемо. Но если люди говорят о том, что предел терпения людей, даже с поправкой на войну, все-таки имеет границу, и если мы сегодня в Украине уходим от парламентских выборов, как кто-то из наших собеседников сказал, прекрасно понимая о том, что эти парламентские выборы в этой ситуации с ухудшающейся социально-экономической ситуацией, с понижающимся уровнем жизни людей, с увеличением тарифов и всего остального, может привести к совершенно непредсказуемым результатам.
Всегда это работает на оппозицию.
Об этом и идет разговор. Поэтому я еще раз подчеркиваю о том, у меня складывается такое ощущение, что сегодня в парламенте Украины, в Верховной Раде, в основном собрались люди, которых вот та ситуация, которая сегодня существует, более или менее устраивает.
Для них устраивает.
Будут совершаться какие-то комбинации, будут выстраиваться какие-то вещи, но у меня нет никакой уверенности в том, что у Украины есть достаточно времени для того, чтобы продолжать все эти комбинации. Я, конечно, не призываю никакой однопартийности, когда я говорю о том, что я не вижу в политическом спектре Украины партии, которая выражала бы интересы того, что я называю для себя средним классом Украины, те, тех, которые строят, возят, производят, лечат, учат и так далее, и которые эту Украину держали на своих плечах 25 лет, я не говорю о том, что это должна быть единственная партия, я говорю о том, что сегодня в политическом спектре Украины такая сила отсутствует. Я ее не вижу. Какие-то фрагменты я вижу там в партии Порошенко, какие-то фрагменты высказываются в Батьковщине, не знаю, популизм это не популизм. Мне кажется, что все-таки решая вот эту тактическую ситуацию, развивая украинскую политическую демократию, будет это парламентская или президентская республика, все-таки нужно постоянно держать в поле зрения. Друзья мои, время уходит. Время является решающим фактором. И я, честно говоря, уже не уверен в том, что нас не ожидает какие-то новые социальные потрясения и какие-то новые Майданы. Поэтому нужно торопиться.
Хорошо, я Андрея тогда Илларионова в лоб спрошу. Вы сегодня опубликовали довольно большой текст о том, что Крым и Восточный Донбасс были сданы украинской элитой или ее частью, по крайней мере, сознательно, с тем, чтобы избавиться вот от этого дисбалансирующего элемента, который голосовал не за проевропейские силы. Нужна ли сегодня такая дискуссия, нужно ли, так сказать, утверждать, или можно ли утверждать, что Петр Порошенко изначально проводил вот такую политику капитуляции перед Путиным?
Ну, во-первых, этот текст не посвящен только или исключительно Петру Порошенко. Собственно говоря, инициатором такого подхода была другая политическая сила. Ну и вообще, честно говоря, это же не мое открытие.
А чье?
Но вообще этот факт хорошо известен в Украине, и он не является секретом. Для политических там, вот, элит и участников политического процесса этот подход, эта политика хорошо известна. Ну, я не знаю, мне, по крайней мере, когда я приехал в Киев в марте 2014 года, два года тому назад, из 20 там, участников разговоров со мной, 18 мне рассказали именно это, что именно в этом заключается основная линия действий политической, новой политической власти в Украине. Честно говоря, я, несмотря на то, что это было абсолютно, так сказать, вот чуть ли не консенсус мнений, я до конца в это поверить не мог, и лишь вот последующие двухлетние события, которые происходили в Украине, с огромным количеством документов, интервью, публикаций, стенограммой Совета национальной безопасности и обороны и так далее, и реальные действия по сдаче Крыма, по сдаче вооруженных сил, частей, миллионов украинских граждан в Крыму и на Донбассе подтвердили, что, увы, к сожалению, и такая концепция существовала, такой план существовал, и такие действия существовали. Ну, в общем, рано или поздно надо об этом говорить откровенно. Понятно, что для многих политических деятелей в Украине публично обсуждать эти темы являлось бы политическим, как минимум, политическим суицидом. И понятно, почему они старались воздерживаться от прямого рассказа и пытались предложить какие-то другие объяснения. Ну, вроде того, что там армия была не готова, или там якобы Путин готов был захватить всю Украину, и что-то подобное, что, естественно, не соответствовало действительности. Лишь один из немногих, кто довольно подробно, откровенно, не побоюсь этого слова, отважно говорил об этом в течение довольно длительного времени, это ваш коллега Виталий Портников, журналист тоже «Свободы» и многих других изданий, который достаточно откровенно говорит об этом в таком жанре оптимистической трагедии. Да, это трагедия утрата Крыма, да, это трагедия война на Донбассе, но другого способа, с его точки зрения, с точки зрения тех людей, с кем он общается на эту тему, другого способа создания жизнеспособной, нацеленной на европейское развитие Украины нет. Это очень большой, очень серьезный вопрос для обсуждения. Я считаю это необходимым, не только возможным, но абсолютно необходимо обсуждать это публично. Потому что вот что абсолютно недопустимо, чтобы такого рода вопросы, вопросы, относящиеся к жизни и смерти и самой Украины, и украинского государства, миллионов людей, живущих в Украине, решались бы кулуарно, за их спинами. С моей точки зрения, сам вопрос об отделении той или иной части территории страны с той или иной частью, с теми или иными гражданами, которые по каким-то причинам либо сами себя считают отличающимися, либо кто-то другой считает отличающимся от других людей, это возможно, но это надо делать публично, открыто и честно. Так, например, в Чехословакии Вацлав Гавел провел политику по разделу Чехословакии на Чехию и Словакию. Но это было сделано открыто, публично, честно. И это оставило обе страны и оба народа, и чешский, и словацкий, в отношениях мира друг к другу и уважения друг к другу. Джохар Дудаев в совершенно других условиях творил такую же задачу, разделив гораздо более близкие народы, чеченские и ингушские, несмотря на противодействие и до сих пор неполное признание со стороны Москвы. Но оба народа остались в отличных отношениях друг с другом при понимании этого. Что, с моей точки зрения, абсолютно недопустимо, было осуществлять такого рода политику за спинами людей, издавать вот миллионы людей на... там не на милость, а просто сдачу в тоталитарный режим, пришедший с Востока, а то, что устроено сейчас в Крыму, это, по сути дела, концлагерь для крымско-татарского народа. Это совсем неприемлемые вещи. Но я бы к этому еще бы добавил один важный аспект, почему это необходимо обсуждать, это необходимо действительно обсуждать для Украины и для украинцев, потому что вопрос, это вопрос о двух концепциях Украины. Что из себя представляет Украина, что из себя представляют украинцы? Это люди, живущие на территории, ограниченной международно признанными границами Украины, либо же это общность, объединяемая этническими, языковыми, политическими, культурными, какими-то другими общими факторами. И это вопрос, которому, скажем, я или там многие наши вот коллеги, находящиеся за пределами Украины, участие в этой дискуссии принять не можем, потому что это вопрос самих украинцев. А вот дискуссия, в какой мы можем принять участие, это дискуссия относительно того, где проходят границы современной России. И какие части современной России, например, не смогут существовать в условиях перехода России к демократическому политическому режиму.
Ну, давайте все-таки к Украине сейчас перейдем, а то у нас коллеги давно ждут и хотят, может быть, оппонировать. Антон Геращенко еще с нами. Если у вас есть...
Этот бред, вы знаете, по-другому это не назову, потому что Украина якобы отдала без боя Донбасс, Крым. Господин Ларионов, это Украина принимала решение Совета Федерации 1 марта 2016 года о разрешении Путину вводить войска в Украину? Это Украина высаживала с Черноморской базы российского флота десантников, которые забирали и захватывали государственные здания в центре Симферополя в феврале? Это Украина передавала тысячи пушек, танков сепаратистам в Донбассе? О чем вы вообще несете? Какой бред, мне даже его противно слушать. Вы псевдоэксперт. Вы сейчас выполняете задачи Кремля по дискредитации украинской власти, пытаясь оправдать захват нашей территории, аннексию Крыма и захват Донбасса.
Ну, по-моему, оправдания точно не было. Нечего.
Поэтому хочу сказать следующее. Россия, ведомая агрессивной политикой Путина, захватила Крым, захватила у нас часть Донбасса. И любые попытки рассказывать, что Украина хочет отказаться от своих территорий, мол, потому что она иначе потеряет европейскую перспективу, абсолютный бред. Это вы... Благодаря в том числе вашему молчанию, гражданина России, Путин смог захватить часть нашей территории. И благодаря таким же политологам, псевдо, как вы, господин Ларионов, вы пичкаете российский народ мифами про Украину. Крым и Донбасс – это наша территория. И там живут наши граждане. Мы их не отказывали. Всего хорошего. До свидания.
Понятная позиция. Так, давайте мы Владимира Фисенко выслушаем тогда. Я думаю, что только без грубости, если можно.
Очень много эмоций, потому что больная тема. На самом деле тут все очень непросто. Я тоже не совсем соглашусь с господином Ларионовым, что как бы сознательно сдали, что был такой план. Я прекрасно помню те дни. Март месяц 2014 года. Страна была в шоке. Во-первых, первые дни, конец февраля, начало марта, формально была новая власть, но у власти не было власти. Милиции на улицах Киева не было. Полная деморализация в силовых структурах. И на самом деле воевать было нечем и некем реально. Были деморализованы и армия, и большая часть силовых структур. Вот такая суровая реальность. Это не придумки политиков, а реальность. Кстати, вот вы у Порошенко упомянули, что у Порошенко был такой план. Порошенко стал президентом, вступил в полномочия в июне, а Крым был захвачен в марте. Донбасс фактически перешел под контроль сепаратистов при поддержке России в апреле-мае. Еще до Порошенко. Порошенко как раз предпринял попытку освободить Донбасс, но в августе, когда уже вторглись российские войска, возникла ситуация гораздо более сложная. Но поэтому была более сложная ситуация, чем представляется. Другое дело, что вот воли не хватило, про которую господин Мироненко говорил. Вот воли, может быть, не хватило. Особенно в апреле, когда за Донбасс надо было бороться. И вот здесь момент был упущен. По Крыму были не готовы. И были, я это знаю из разных источников, и, кстати, стенограмма Совета национальной безопасности это подтвердила, что были звонки наших западных друзей о том, чтобы ни в коем случае не применять оружие. Поэтому, если кто издавал Украину, то не только наше руководство тогдашнее, не Украину, а Крым, но и наши западные друзья в том числе. Вот такая суровая реальность. Но вот кому выгодно, кому нет. Дискуссия идет, на самом деле. И вот, например, вот упомянутая самопомощь, они категорически против Минских соглашений и реинтеграции Донбасса. В том числе, как я догадываюсь, потому что это может поменять электоральный баланс в стране. Ведь у нас до событий 2014 года был примерный эквилибриум, примерное равновесие. Половина страны примерно голосовала за партию регионов и коммунистов, которых поддерживало большинство, не все, но большинство населения на востоке Украины. А население Западной и Центральной Украины преимущественно поддерживало проевропейские силы. И был примерный баланс. Кто выиграл Центральную Украину, тот побеждал на президентских выборах и, соответственно, вот становился представителем той политической силы президентом. Сейчас многие действительно в Украине задумываются, если вернуть, допустим, Донбасс, опять, не партия регионов, а оппозиционный блок будет иметь очень большое влияние на политическую систему. Но самое главное даже не это. На тех условиях, которые предлагаются реинтеграция Донбасса, это неприемлемо. Крым никто возвращать нам не собирается, а мы сами его сейчас отвоевать не в состоянии. Хотели бы даже, если бы даже был какой-то у нас там свой Эрдоган, но боюсь, что просто сейчас ресурсов на это не хватит, а опасность большой войны с Россией многих пугает даже сейчас, не только среди политиков, но и среди населения страны. Поэтому я бы не упрощал эту проблему, она гораздо сложнее, и риски войны, они тоже велики, поэтому мы вынуждены искать балансы и проведение реформ, и в вопросах войны и мира. И правильно господин Ларионов говорит, на самом деле тоже важная дискуссия. Самоощущение Украины. Это этническая нация или политическая? Все-таки большинство украинцев склоняется, и уроки Крыма и Донбасса тоже об этом говорят. Мы должны развиваться как политическая нация, а не как моноэтническая нация.
Хорошо, Виктор Мироненко, ваш взгляд на эту ситуацию. Действительно, баланс внутри Украины изменился. Это факт, да, который зафиксирован практически всеми. Тут уж сердись, не сердись, это есть. А вот как это случилось? У Андрея Ларионова свое объяснение, у Владимира Фисенко свое. Где там заговор, хаос, разумная политика или расчет? Что вы видите?
Вы знаете, я в том, что произошло в 2014 году, наверное, ближе все-таки к позиции Вадима Фисенко. Я не люблю конспирологические теории и не люблю, потому что я не знаю, я не имею объективной информации о том, как тогда принимались решения, но я представляю, в каком положении находилась страна. Другое дело, то, о чем говорит Андрей Николаевич, я воспринимаю, знаете как, не столько в том, чтобы разобраться, что происходило 2 года назад, сколько в том, что делать сегодня. Вот это для меня вопрос значительно более важный и вытекающий из того, что я говорил до этого. Для того, чтобы делать решительные реформы, для того, чтобы начинать что-то серьезно менять сейчас, улучшать положение людей, завоевывать их большее доверие и укреплять страну, вот что лучше? Продолжать эту ситуацию, ни войны, ни мира, непонятно какую, да? Или все-таки пытаться эту ситуацию каким-то образом решить?
Но простите, все-таки Минские соглашения-то, они навязаны, да, вы помните,
я в каких понимаю,
условиях?
Что они навязаны.
И многие уверены, что это капитуляция, близкий мир.
Все это я понимаю, но еще раз, никто не призывает отдавать никаких территорий. Но давайте вспомним исторический прецедент. Помните Брестский мир? Не очень популярная фигура сегодня, Ульянов Владимир Ильич, тогда, борясь за этот Брестский мир, убеждал своих однопартийцев и всех остальных о том, что да, может быть, нужно потерять Украину на это время под немецкой оккупацией, но сохранить страну. И не только. Я, конечно, не призываю повторять опыт 17-го года, но вопрос сегодня стоит примерно так. Да, это случившийся факт, и нужно найти его решение для того, чтобы высвободить силы и время для того, чтобы решать действительно актуальные серьезные задачи. Я не вижу сейчас реальной возможности тем или другим способом восстановить полностью территориальную целостность Украины. Я ни в коем случае не призываю к тому, чтобы украинцы отказались от части своей территории. Я призываю к тому, чтобы мы действительно подумали. Я думаю, что Андрей Николаевич как раз имеет в виду именно это. Зря на него так обиделись, о том, что нужно сейчас серьезно подумать о том, что все-таки делать сегодня в этой ситуации.
А вот мы Андрея Николаевича и спросим, собственно, а что позитивного, кроме, так сказать, своей теории, он, как известный экономист и участник реформ многих, может предложить Украине, несмотря на обиды отдельных политиков на него?
Да вот вы знаете, что это же не моя теория. Вот тут было высказано много разных слов, в том числе и за пределами принятого в приличном обществе, но это адресовать надо было бы господину Геращенко своим коллегам по партии и фракции, как по нынешней, в которой находится, так и в той, в которой находился до того, потому что авторами этого плана, этой концепции являются как раз именно они.
Дело они это кто? Это Народный фронт?
Еще раз скажу, это не моя концепция. Я об этой концепции только говорю. То есть моя роль заключается только вот роль гонца, который сообщает о тех планах, которые осуществлялись теми или иными деятелями. И их интерпретация того, что произошло. Еще раз говорю, это их подход. Насколько он правильный, неверный, не мне решать. Это решать самим украинцам. Те две концепции Украины, о которых я говорил, о которых потом уже повторил Владимир Фисенко, и подтверждены, в том числе позиции самопомощи сегодняшней, о невозможности, недопустимости реинтеграции Донбасса в нынешних условиях, о невозможности получения Крыма назад не только по военным соображениям, но и в том числе по тем политическим последствиям, которые будет это иметь для нынешней политической ситуации в Украине. Вот тот же упомянутый Виталий Портников, которого я уже упоминал, обращает внимание вот на что. Вот смотрите, мы первую половину передачи посвятили политическому кризису в Украине и говорим о том, насколько сложно сформировать политическую коалицию, которая была бы способна предложить поддержку правительству, проводящему системные экономические реформы. И многие из коллег говорят о том, вот в частности тоже Виктор Мироненко говорит о том, что сейчас не видит такой политической силы, которая смогла взять на себя эту работу. А теперь представьте, что ситуация усложняется на порядок в результате появления других политических сил или усиления тех политических сил, которые в принципе выступают против таких реформ. Еще раз говорю, это не моя позиция, заключающаяся в том, что а теперь давайте мы отрежем эти силы. Нет, это вопрос для решения самим украинским обществом и решения вопроса о том, что из себя представляет современная Украина. Это действительно этническая концепция, это политическая концепция. Если политическая концепция, то в каких рамках и в каких границах? Но вот для того, чтобы этот вопрос решить, как мы видим, возможно, действительно, без каких-то потерь, без каких-то трудностей обойтись будет очень сложно. Реформы, которые необходимо проводить в сегодняшней Украине, об этом уже тоже начали говорить коллеги, это недопустимое бремя нынешнего украинского государства, которое не позволяет украинской экономике подняться, просто реально раздавливает нынешнюю украинскую экономику. Но обратите внимание, вот в течение целого года 2014 в Украине практически целый год провел Каха Бендукидзе, один из лучших, самых успешных реформаторов нынешнего поколения. Он выступал десятки раз в разных аудиториях, дал интервью, выступал в разных местах, рассказывая о том, что необходимо сделать. Показательно, никто из украинской власти не встретился с ним, не обсуждал с ним, не воспринимал его советы. Почему? Потому что есть еще одна особенность, о которой, может быть, мы еще не говорили, но которую нужно иметь в виду. Нынешняя и политической власти, и значительная часть политического класса, и значительная часть современного украинского общества является достаточно популистской, достаточно левой, не готовой к осуществлению последовательных либеральных реформ.
Спасибо. Сегодня у нас в эфире были Андрей Ларионов, Виктор Мироненко, Владимир Фисенко и чуть раньше Антон Геращенко. Вел эту передачу Михаил Соколов. Всего вам доброго. До свидания.